Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре вторник, 2 февраля 2016 года. В настоящее время Сладковский район в областной таблице по производству молока занимает 8-ю строчку среди 22 муниципалитетов. По состоянию на 29 января текущего года надой на фуражную корову в общественном секторе составил 14,6 кг молока. В аналогичный период прошлого года 13,9 кг. Среднесуточный показатель в регионе составил 15,2 кг молока на фуражную корову. В минувшем году 14,6 десятых. Тройку лидеров образуют Заводоуковский, Исетский и Нижне-Тавдинские районы. Далее идут Тюменский, Ярковский, Елутеровский, Упоровский муниципалитеты. За прошедший 2015 год Сладковский районный краеведческий музей посетили 7464 человека, в том числе на платной основе 2269. Сотрудники провели для гостей 313 различных мероприятий, среди них 187 выставок на разную тему, 20 из них новых. Демонстрировались картины, иллюстрации, графические работы, изделия декоративно-прикладного искусства, книги, монеты, купюры и другое. Много внимания уделялось военной теме, выставки были посвящены 70-летию Великой Победы. Также в течение года прошло 57 экскурсий. Оказано платных услуг на сумму 35 626 рублей. Коротко рассказала заведующая районным музеем Елена Николаевна Останина. Сотрудники ГИБДД рекомендуют обладателям транспортных средств не оставлять без присмотра свои автомобили, а также не оставлять железных коней, создающих помехи для движения пешеходов, транспортных средств и снегоуборочных машин. В целях профилактики противоправных действий в отношении данной категории автотранспорта госавтоинспекция рекомендует владельцам и водителям транспортных средств принять меры к надлежащему их хранению. В случае длительного их неиспользования следует помещать технику на охраняемые автостоянки и не оставлять в автомобилях ключи зажигания и документы. Проинформировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России Шимский капитан полиции Роман Николаевич Гультяев. За прошедшую неделю с 25 по 31 января в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Шимский поступили 46 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано 3 преступления на территории Сладковского и Маслянского сельских поселений, в том числе 8 сообщений о побоях, телесных повреждениях, 5 о смерти граждан, по 2 сообщения об оскорблении, ДТП, краже, угрозе убийством, 1 сообщение о возгорании и 24 о прочих происшествиях. Выявлено 59 административных правонарушений. 37 водителей нарушили правила дорожного движения. 1 отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Зарегистрировано 6 фактов невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. К административной ответственности привлечено 4 гражданина за распитие алкоголя, за курение 3, за появление в нетрезвом виде 10. Речь идет об общественных местах. Выявлено 4 нарушения правил учета, хранения, ношения оружия.
Актуально.
Департамент информационной политики Тюменской области сообщает. На прошедшей неделе губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал распоряжение об учреждении памятной медали для семейных пар, празднующих 50-летие, 60-летие или 70-летие супружеской жизни. В распоряжении говорится об утвержденной памятной медали, утверждается положение о ней и ее описание. Медаль представляет собой диск диаметром 60 мм. Надпись на лицевой стороне свидетельствует говорит о том, какой именно юбилей отмечает семья. На обороте контур региона и надписи «Тюменская область. Памятная медаль». Награда будет крепиться на специальной подставке. Вместе с медалью супругам будет вручаться благодарственное письмо. По положению, с инициативой о вручении памятной медали могут обратиться органы ЗАГС Тюменской области не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения мероприятия чествования семьи. Значит, что дети и внуки юбиляров могут заранее обратиться туда, выразить желание поздравить таким образом своих родителей. Вручение памятной медали семейной паре будет производиться либо на церемониях их чествования в органах ЗАГС, либо на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня семьи, Всероссийского дня семьи, любви и верности, других общественных мероприятиях, проводимых исполнительными органами госвласти Тюменской области и органами местного самоуправления. Появление такого знака общественного признания, считают в правительстве Тюменской области, станет еще одной формой поддержки семейных ценностей и традиций.
Развитие АПК.
Сортировально-сушильный комплекс СПК «Таволжан» в деревне Таволжан введен в эксплуатацию не так давно. Мощный современный производственный объект работает в полную силу, принимая тонны урожая с лотковских полей. На днях мы посетили сортировальный комплекс и побеседовали с заведующей зернотоковым хозяйством Анной Александровной Краснояровой. Анна Александровна, какие работы проводятся в зимний период на сушильно-сортировальном комплексе «Таволжане»?
У нас идет подготовка семян к посевной. Мы уже всю зиму готовим семена к посевной. Со всех отделений было сложено. К нам пшеницу мы сортировали и ячмень. А в Михайловку мы насортировали 256 тонн. На посевную 16-го года в Александровку 158 тонн пшеницы и 173 тонны ячменя. В Таволжане у нас 600 тонн у нас чисто пшеницы. Это все семена на 2016 год.
Комплекс обслуживает только отделение СПК Таволжан?
Да, отделение Таволжан, наше все крыло.
Из других сельхоз предприятий зерно не принимается?
Нет, только работаем Александровка, Михайловка, Красивая, Таволжан.
Комплекс работает на полную мощность?
Да, на полную мощность. Было закуплено у нас селитры 63 тонны, также на посевную удобрение. Все еще сортируем.
Если сравнивать объемы прошлого года и урожай 2015 года, по зерну, по объемам зерна меньше, больше?
Легче, чем было в 2015 году. В этом году как-то у нас уборка прошла легче. Мы это погодные условия нам нынче повезло с погодными условиями. И еще катайская сушилка нам тут тоже помогла, потому что зерно то на наше отделение, тут и все старенькие сушилки работали. А сейчас у нас катайские, построена новая сушилка, и очень хорошо, что они нам помогли. То есть на площадке у нас зерно не залеживалось.
И можно здесь отметить, что зерно 2015 года было не такое влажное, как в 2014.
Да, не такое было влажное, но все равно все проходило через сушилку. Просто так ничего мы в склады не ложили. Все равно доводили до кондиции через сушилки.
Сейчас отсортировали зерно, а далее какие работы предстоят?
Отсортировали. Далее мы будем ждать посевной. Уже с зерном все отработано, все доведено до кондиции и ждет своей очереди. А излишки это убирают, продают, там что тоже сортируем, доводим до нужной кондиции.
То, что идет на продажу, также
сработает? Да, конечно, проходит также сортировки, либо на муку, либо на птицефабрике, или куда.
Вообще, вот этот комплекс построенный, насколько он мощный, насколько он помощник в этой работе?
Во-первых, ручной труд минимально используется. Мощность больше сушилки. Если в старом мехтаку, например, в яму входила одна машина, то здесь можно 10 заваленную яму.
Получается в 10 раз мощнее?
Конечно.
Анна Александровна, в данный момент сколько человек работает на комплексе и чем они занимаются?
2 работника и моторист. Также все участвуют в сортировке семян. И рабочие еще готовят комбикорм на корм скоту у нас. Базы мешают дробленку, все это замешивают, каждому что свой рацион.
3 человека справляются со всем объемом?
Да.
Наверное, в уборочную, в посевную страды здесь больше народа?
Да, рабочих столько же, мотористов еще привлекаем. Это у нас идет и на сушилку моторист, и на погрузчики также. Человека 2-3 моториста, рабочие справляются сами. Техника новая.
Все в помощь людям?
Да.
Беседу вела Елена Данильченко.
Память. В
2 февраля 1943 года вошел в нашу историю как День воинской славы России. Это день разгрома фашистских войск в Сталинградской битве, рассказывает экскурсовод Сладковского районного краеведческого музея Римма Петровна Ушакова.
В середине июля 1942 года немецкие войска устремились на Сталинград, важный стратегический пункт. Немецкое командование рассчитывало на легкую победу, но их встретило упорное сопротивление советских войск. Сталинградская битва началась в июле 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. А между двумя этими датами полные напряженных боев, долгие дни и ночи. Здесь, в Сталинграде, враг полагал, что человеческая природа не в состоянии выдержать такого напряжения, что на земле нет таких сердец, таких нервов, которые не порвались бы в этом диком аду огня, визжащего металла, сотрясаемой земли. Но удивительное дело, люди не согнулись, а стали сильней и спокойней. Вваливались у воинов щеки, мрачно смотрели глаза, но люди выдерживали сверхчеловеческое напряжение. В хмурое осеннее утро 1942 года у Сталинградской завода заняла оборону сибирская дивизия Гуртьева. В течение месяца противник произвел 117 атак на полки дивизии сибиряков. Был один страшный день, когда вражеские танки и пехота 23 раза ходили в атаку, и все 23 атаки были отбиты. В течение месяца каждый день, за исключением трех, фашистская авиация висела над дивизией по 10-12 часов. Потери были огромные. Но советские воины не просто выстояли, они перешли в контрнаступление и победили врага в сражении. В числе защитников Сталинграда в разное время были наши земляки Афанасьев, Сашняков, Корявченков, Литовченков. Всех их не перечислить. Один из тех, кто защищал Ленинград, Афанасьев Тимофей Александрович из Сладкова. Он был призван на фронт 28 июня 1942 года. В 1944 году он получил медаль, которой был награжден еще указом Президиума в декабре 1942 за участие в героической обороне Сталинграда, награжден медалью за оборону Сталинграда. Приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза Сталина в январе 43-го Афанасьев Тимофей Александрович получил личную благодарность Верховного Главнокомандующего за героическую борьбу с фашистскими захватчиками в районе Сталинграда. Корявченков Иван Емельянович попал под Сталинград в январе 43-го, когда наши войска уже развивали наступление тремя фронтами, однако враг сражался ожесточенно. Уже после Сталинграда Иван Емельянович был неоднократно ранен. В 1944 году его комиссовали. В 1945 году опять мобилизовали во время войны с Японией. Однако до участия в боевых действиях их резервная часть не дошла. Много повидал во время боев Иван Емельянович, но особенно запала ему в душу страшная картина разбомбленного Сталинграда. Торчащие трубы среди руин. В окрестностях Сталинграда довелось сражаться и еще одному нашему земляку Василию Тимофеевичу Матвееву. В 1941 году он проходил срочную службу на западных границах. В июньские дни их подразделение находилось в летних лагерях, километров 2-3 от государственной границы, чуть южнее крепости Брест. Накануне нападения фашистской Германии на Советский Союз Василий Тимофеевич уже готовил дембельский чемодан, а утром 22 июня его и товарищей разбудила артиллерийская канонада. Пошли немецкие танки и пехота. Бойцы приняли свой первый бой. После ранения и госпиталя Василий Тимофеевич оказался в сибирской части под Москвой, а оттуда сибиряков перебросили под Сталинград. В это время там уже шла наступательная операция. Крупная группировка фашистских войск была крепко сжата в кольце. Василий Тимофеевич вспоминал: «Уж больно сильно рвались к Сталинграду танки Манштейна. Только ничего у них не вышло. Переломали мы их технику. Все дороги были завалены железом». После этих событий бывалый солдат уже не отступал. Освобождал Киев, продвигался к государственной границе, у которой принял первый бой. Много полегло на сталинградской земле. Среди них и наши земляки. Рядовой Барсуков, рядовой Беляев, рядовой Борисов, рядовой Захаров, сержант Рябиченко, рядовой Маслов. Этот список, к сожалению, можно еще долго и долго продолжать. Отгремели последние залпы, и после долгих лет Европа обрела великий дар – тишину, которую надо беречь. Так будем же мы благодарны защитникам Отечества, которые в 1941-45 годах отстояли мир не только для нашей страны, но для всей Европы.
На тему дня. Если ты оказался в заложниках, знай, ты не один. Помни, опытные люди уже спешат к тебе на помощь. Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно. Террористы могут отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны все предусмотреть. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего. Вспоминай содержание книг, художественных фильмов, мультфильмов. Решай в уме задачи. Если веришь в Бога, молись. Старайся не раздражать террористов. Не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй также немедленного освобождения. Это невозможно. Не вступай в споры с террористами. Выполняй все их требования. Помни, это вынужденная мера. Ты спасаешь себя и окружающих. Помни, что, возможно, тебе придется долгое время провести без воды и пищи. Экономь свои силы. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород. Если воздуха достаточно, опозданию передвигаться запрещают, делай нехитрые физические упражнения. Напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких движений. Помни, если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, что они вместе, а весь мир против них. Это очень опасная ошибка. Знай, в любой ситуации террорист – это преступник, а заложник – его жертва. У них не может быть общих целей. Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда твое освобождение требует штурма. Помни, для бойцов спецназа главное – жизнь заложников, а не их собственная жизнь. Они сделают все возможное, чтобы освободить людей без потерь. После начала штурма старайся держаться подальше от террористов. По возможности спрячься подальше от окон и дверных проемов. При штурме могут использовать светошумовые гранаты. Яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В этом случае падай на пол, закрой глаза. Ни в коем случае не три их. Накрой голову руками и жди, когда сотрудники спецназа выведут тебя из здания. После освобождения не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками специальных служб и врачами. Врачи помогут тебе выйти из шока, и если нужно, по их совету ты получишь необходимое лечение. Помни, после того, как тебя спасли, тебе необходима медицинская помощь. На основании информации Национального антитеррористического комитета.
Блиц-опрос. Почему я люблю спорт? На этот вопрос сегодня отвечают ученики Александровской школы.
Представься, пожалуйста, как тебя зовут?
Фролов Никита Андреевич.
Скажи, пожалуйста, с какого возраста или с какого класса ты начал заниматься спортом?
С первого.
Это вот самые первые уроки физкультуры.
Да.
Каким видом спорта ты больше увлекаешься?
Баскетболом.
Баскетболом почему?
Потому что там надо бегать, в кольцо бросать.
Чем тебя привлекает эта игра? Бегать, прыгать, да? Что энергия куда-то можно выплеснуть. А помимо баскетбола чем-то интересуешься?
Футболом еще.
Футбол — это когда лето, да?
Угу.
Ты в команде кем чаще выступаешь? Защитником?
Угу. Защитником.
Только защитник всегда, да? Или тебе нравится позиция защитника?
Мне больше защитником нравится, чтобы отбирать.
Помимо этих видов спорта, не знаю, может быть шахматы, может быть еще что-то.
На шахматы хожу еще, там на волейбол.
Скажи, а что для тебя спорт? У тебя такой юный возраст, и ты занимаешься спортом. Вот что для тебя спорт? Какое место в жизни занимает?
Физические силы.
А, то есть ты хочешь быть сильнее, быстрее? Быстрее, да?
Угу.
Ты уже участвовал в соревнованиях, допустим, не только в школьных? На район выезжал?
Да.
И как? Успешно, нет?
Первое, второе, третье место.
Ваша команда занимала?
Да.
Это по какому виду?
По футболу.
Сейчас зима. Из зимних видов спорта что-то привлекает?
Лыжи.
Лыжи, еще что? Может быть, хоккей?
Хоккей, что-то.
Вот хоккей в команде ты кем играешь чаще?
Чаще вратарем.
На воротах стоишь? Да, у тебя вот обмундирование, угу. Сюда щиты, вот эти шлем. Скажи, планы твои на ближайшее будущее какие? Будешь продолжать дружить со спортом? Про тебя можно сказать, что ты любишь спорт?
Можно.
Можно, да? Спасибо. Представься, пожалуйста, как тебя зовут?
Я Чайникова Александра Николаевна.
С какого возраста ты увлекаешься спортом?
С 12 лет.
Какие виды тебя больше привлекают?
Баскетбол, волейбол, все.
Почему?
Другие виды спорта не интересны.
Интересно. Чем интересен баскетбол и волейбол?
Баскетбол, потому что у нас в школе меньше ростом дети, поэтому у меня больше преимуществ играть.
А волейбол?
Волейбол, просто увлечение.
В баскетболе с какой позиции ты играешь?
Я нападающий иногда и защищаю кольцо.
Были соревнования, когда ты защищала школу свою, выездные какие-то?
Мы ездили вот недавно, 23-го, на соревнования по баскетболу за Александровскую школу и заняли 3-е место.
Была женская команда?
Женская.
То есть девочки заняли 3-е место.
Угу.
Так, понятно. Что для тебя спорт? Какое место в твоей жизни занимает?
О, просто увлечение.
Это как увлечение, угу. Да? А вот почему именно тогда спортом увлекаешься? Что интересного в этом? Все-таки это же, наверное, нагрузки, тренировки.
Чтобы всегда быть в форме.
Ну, наверное, тебе нравится активный отдых, да? Активный образ жизни.
Угу.
Можно про тебя сказать, что ты любишь спорт?
Да.
Спасибо.
Это замечательно, что юные респонденты выбирают здоровый образ жизни, удачи и новых спортивных достижений. Опрос провела Анастасия Гацаева.
На старт, внимание, марш!
В селе Сладково на очередные календарные игры приехали спортсмены из Казанского района. Юные хоккеисты, воспитанники школы ТЭМП, превосходили своих сверстников и уверенно победили со счетом 18-0. Шайбы забрасывали Денис Александров, Виктор Лукьяненко, Денис Тверикин, Илья Питанин, Илья Щербаков, Артем Ходьков, Антон Щербаков, Виктор Хазицкий. Не просто складывалась игра взрослой команды. К середине первого периода хозяева площадки уступили со счетом 0-2, но постепенно инициатива перешла к сладковцам. Итоговый счет встречи 7-2. Победу праздновали темповцы. В этой игре отличились Александр Александров, Дмитрий Козлов, Дмитрий Кожин, Александр Анохин, Николай Савченков. В селе Сладково на лыжной базе состоялись соревнования по охотничьему биатлону за счет 30-х зимних сельских спортивных игр. За победу в состязаниях боролись команды 8 сельских территорий района. Победили маслянцы Александр Климович и Евгений Денисов. Серебро досталось коллективу из Александровки Александру и Вячеславу Первухиным. Бронзу завоевали сладковцы Алексей Первухин и Роман Плотников. В личном зачете лучшими охотниками стали Евгений Денисов Маслянка, Александр Первухин Сладково и Вячеслав Первухин, Александровка. Первое, второе, третье места соответственно. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
Преступники, промышляющие мобильными мошенничествами, не обременены моральными принципами. Их жертвами могут стать люди разного возраста и материального положения. Как обезопасить себя? Есть несколько способов. СМС-сообщения позволяют упростить схему обмана по телефону. Вы получаете на мобильный телефон сообщение вроде следующего. «У меня проблемы, кинь на этот номер 500 рублей, потом перезвоню и все объясню». Ни в коем случае не реагируйте на подобные сообщения с незнакомых номеров. Это мошенники. Существует вариант обманного выигрыша в лотерею. На ваш мобильный телефон звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем в лотерее. Зачастую это автомашина, ноутбук, телефон и тому подобное. А чтобы получить приз, необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию. На ваш звонок отвечает якобы сотрудник призового отдела и подробно объясняет правила игры. Приз и победа – это приманка, чтобы усыпить вашу бдительность. Мошенники хотят вынудить вас купить карты экспресс-оплаты на крупную сумму и сообщить им личный код с этих карт. Это позволит им присвоить и ваши средства. Что делать? Если вы узнали о проведении лотереи только в момент выигрыша, в кавычках, при этом ранее не заполняли заявку на участие в ней и никак не подтверждали свое участие в розыгрыше, знайте, что вас пытаются обмануть. Оформление документов и участие в таких лотереях никогда
Казани проводится только по телефону или интернету. Откажитесь от участия в подобных лотереях. Никогда не сообщайте незнакомцам свои личные коды и коды оплаты карт. Также злоумышленники используют телефонный номер грабитель. То есть вам приходит СМС с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной. Если перезвонить, вас будут долго держать на линии, а когда отключитесь, со счета спишут определенную сумму. Не звоните и не перезванивайте по незнакомым номерам. Это единственный способ обезопасить себя от телефонных мошенников. Важно помнить, что нельзя вводить свой номер телефона на незнакомых сайтах для регистрации или подтверждения какой-либо информации, а также устанавливать на телефоны с операционными системами iOS, Android, Windows, iPhone или другими приложения из неофициальных источников, не рекомендованных производителем телефона. Не стоит забывать о мобильных мошенничествах, уже ставших классикой. Это сообщение типа «Ваша карта заблокирована» или же звонок с незнакомого номера, когда мошенник представляется вашим родственником и сообщает, что стал виновником преступления, за которое ему грозит уголовное дело, а якобы сотрудник полиции обещает урегулировать этот вопрос за деньги. В любом случае, будьте бдительны и осторожны. Это поможет сохранить ваши денежные средства.
Дорожный патруль.
Ответственность за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии с 1 июля 2015 года стала уголовной. Статья Уголовного кодекса 264.1 предусматривает ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствование на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение состояния опьянения ДТП с тяжкими последствиями. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо это обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. К уголовной ответственности привлекаются водители, повторно задержанные в нетрезвом состоянии во время срока лишения права управления, либо в течение года после его окончания. Уголовная ответственность распространяется не только на граждан, имеющих водительское удостоверение, но и на тех, кто допустил правонарушение, не имея прав вообще. За период с 1 июля 2015 года по настоящий момент по статье 264.1 УК РФ заведено 7 уголовных дел на жителей Сходковского района. 5 из них уже рассмотрены судом. Нарушители привлечены к уголовной ответственности в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При этом из 7 граждан 4 никогда не имели водительского удостоверения, а у троих стаж составлял от 16 до 29 лет. При этом все они не раз привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Действия некоторых водителей не поддаются разумному объяснению. Один гражданин в течение только 2015 года был дважды привлечен к ответственности по статье 12.8, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Штраф в размере 60 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 3 лет. И он же, после вступления в силу нового закона об уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение, дважды привлекался по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Информация для вас. В настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала на Сладковской волне, а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое
другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем адрес трудовоезнамя.ру.
Это же мой первый бал! А потом будет второй, третий, правда?
Конечно, будет, Наташенька. И пятый, и десятый. Ведь вы только начинаете трудовую жизнь, еще много баллов у вас впереди. Для страховой пенсии вам нужно будет не меньше 30 баллов.
С 2015 года страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Пенсионные права работающих граждан формируются в баллах. Чем больше пенсионных баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет ваша страховая пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла устанавливается государством и ежегодно увеличивается. Больше баллов – выше пенсия.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.